Здравствуйте. Сегодня у нас в студии Иван, который побывал в Крымске спустя неделю после наводнения в ночь на 7 июля, которое произошло.
Здравствуйте.
Иван, скажи, как ты оказался вообще в Крымске?
С пятницы по понедельник я был в деревне и ничего не знал, не слышал, не видел. А приехав домой, влез в интернет и увидел в новостях, что вот произошло наводнение в Крымске. Стал читать Твиттер, всевозможные блоги. Читал целый день, смотрел фотографии, рассматривал карты, искал водохранилище, с которых вроде как спустили в воду. В общем, очень долго все это читал, осматривал, и в какой-то момент подумал, что я сижу, читаю, надо ехать и помогать. Нужны волонтеры, судя по сообщениям твиттеров. Во вторник сел на автобус, поехал в Москву, туда, где собирали гуманитарную помощь. Митя Олешковский организовывал все это. Там сел на фуру, которая ехала в Крымск.
То есть была какая-то точка сбора в столице?
Да.
Откуда ты о ней узнал?
В интернете было указано множество точек сбора гуманитарной помощи в Москве. Про одну из них, которая находилась на Воробьевых горах напротив МГУ, было сказано, что с нее в понедельник уходил целый автобус, который вез волонтеров в Крымск. Я переписал телефон Олешковского Мити, чтобы с ним созвониться, там найти его на месте. Одновременно с этим я нашел пару координат людей, которые собирались ехать в Крымск и искали попутчиков. Некий Кирилл на легковой машине уезжал и Валерий на минивэне. Они опубликовали в интернете свои сотовые телефоны. Но заранее звонить я им не стал, потому что мне еще нужно было добраться до Москвы. Вполне вероятно было, что они уже кого-то другого найдут и уедут. Во вторник в 4 часа дня, когда я приехал, я был на тот момент первым желающим вот в этой точке сбора ехать добровольцем в Крымск.
Позже появились, да, еще люди?
Да, позже еще появились люди. В тот вечер с этой точки сбора отправлялось 3 фуры. В каждой фуре был один водитель и одно, соответственно, свободное место.
Автобус?
Автобуса не было, к сожалению. На самом деле, это же не единственный вариант был уехать. Был вариант, Митя нам давал номер телефона, некий мужчина собирал желающих отправиться в Крымск на самолете. То есть он зафрахтовал самолет и набирал туда добровольцев. Но добровольцев, именно специалистов, медиков, психологов, спасателей, тех, кого стоит срочно отправить в Крымск. Он записал наши телефоны контактные, чтобы в случае, если останутся места, взять и простых добровольцев. Позже в новостях я услышал, что самолет улетел, повез именно специалистов.
Что происходило дальше?
Мы выехали в ночь и на выезде из Москвы встали на ночевку. 4 часа переночевали и рано утром тронулись дальше. Доехали мы до Ростова-на-Дону к ночи, там опять встали на ночевку. И с утра тронулись дальше в дорогу, и к 6-7 вечера мы прибыли в Крымск. Было удивительно, что столько людей помогают. У нас на фурах было написано на боках, что мы везем гуманитарную помощь в Крымск. Даже элементарные какие-то вещи на дороге, пробка какая-то, там еще что-то, везде автомобили наши пропускали. Дальнобойщики между собой общаются по рациям, все поддерживали, благодарили, ну, всячески нам помощь оказывалась. Когда подъезжали к самому Крымску, мы услышали в новостях, что ситуация стабилизировалась, волонтеры не нужны, водой уже город обеспечен питьевой, одежда уже не нужна, нужны строители, стройматериалы. Это несколько разнилось с тем, что мы увидели, когда приехали на место. Волонтеры оказались очень нужны и до сих пор нужны люди. Чем больше, тем лучше. Работы хватает на всех. Водой питьевой людей обеспечивают, но она постоянно нужна, ее нужно подвозить и подвозить. Аналогично также с одеждой, с детской одеждой, с питанием для домашних животных. Все нужно на самом деле. Потому что пострадал же не только Крымск, пострадали и соседние станицы, которые выше по течению расположены. И то, что вот говорили в новостях, что что-то не нужно, это оказалось на самом деле неправдой.
Как организована работа волонтеров?
Существуют лагеря, в которых собираются волонтеры. Вот я был в одном из лагерей, который расположен в здании первой школы. Когда мы прибыли туда, первое, что нас сделали, это нас покормили. Нас записали, кто мы такие, откуда, наши контактные телефоны, зарегистрировали нас. Нам сделали прививки от гепатита А и от дизентерии. Еще делали прививки от брюшного тифа, но они к тому времени уже закончились вечером. Их продолжили делать уже с утра. И в столовой вы увидели расписание работы лагеря. Подъем в 7 утра, с 8 до 9 завтрак, с 9 до 10 общий сбор и распределение на работы. В 10 отправляемся на работу, то есть приезжает транспорт или отправляемся пешком, если недалеко улица расположена. В 5-6 вечера люди возвращались, с 7 до 8 ужин и потом отбой. За время моего пребывания там появился горячий душ полевой, он работал с ужина и до отбоя.
Какие работы приходилось выполнять?
Основная работа волонтеров – разбор завалов, расчистка домов. Волонтеры помогают в раздаче гуманитарной помощи, в адресной раздаче гуманитарной помощи, помогают в опросах населения, кому какая помощь необходима.
Что непосредственно самому тебе приходилось делать?
Первый день мы поехали поехали в Нижнюю Баканку, и поскольку там волонтеров было не очень много, нам пришлось поучаствовать в разных видах работ. Опрашивали население, кому необходима помощь, какого рода помощь, расчищали дома от ила, вынося всевозможный мусор, который когда-то был там одеждой, посудой и так далее, все это превратилось в мусор. Также мы помогали в распределении гуманитарной помощи, ходили, опрашивали население, кому что необходимо, и даже в тот же день успели несколько домов отнести помощь, которую уже просили принести именно сейчас. Одной пожилой паре были нужны сильные обезболивающие при онкологических заболеваниях. Этих обезболивающих нам не дали, потому как они наркосодержащие препараты. Но мы купили в аптеке за свой счет обезболивающие попроще и отнесли этим людям. Во второй день мы работали в Крымске, разбирали завалы в жилом доме вместе с бригадой МЧС. На третий день мы участвовали в разгрузке фур с гуманитарной помощью. То есть разгрузить 12 тонн воды, тоже такая помощь нужна.
Насколько сопоставимо разрушение в Нижнебаканске и в Крымске?
Тут сложно сравнивать. Везде люди пострадали, везде дома залиты. Сносило только саманные дома, которые размывало, и они уплывали. Кирпичные дома, они остались стоять. Некоторые посносило, там, стену разрушило каким-нибудь там ударом там, какого-нибудь дерева там, или там, автомобиля, которое несло течением. Насколько я понял, такой разрушающей волны не было. Был просто сильный подъем уровня воды. Но поскольку это горная река, это сильное течение, которое несет с собой мусор, остатки домов, деревья, машины, все это, естественно, ударяет сильно по стенам и тоже разрушает. Для примера, в Нижней Баканке была улица, которую снесло полностью.
Иван, скажи, вот вам пришлось самостоятельно покупать лекарства обезболивающие пожилой паре. Вообще цены в этом регионе сейчас поднялись или нет?
Вот по поводу покупки лекарств, это исключение, а не правило. Лекарства есть, их тоже доставляют гуманитарной помощью. Эти лекарства все направляются в соответствующие центры, где сидят медики, и они знают, что это за лекарства, на кому они полагаются. Когда волонтеры обходят дома и им говорят, что нам требуется какая-то медицинская помощь, нам требуются медикаменты, мы дописываем, что вот в этот дом необходима медицинская помощь, туда на следующий день или в тот же день, если успевают, приходят специалисты-медики, и они уже выясняют, какие действительно необходимы лекарства, и эти лекарства доставляют. Или какая необходима помощь, и эту помощь оказывают. То есть это было такое исключение из правил, то, что мы купили обезболивающие за свой счет. А по поводу цен в городе, добровольцы, по сути дела, обеспечены всем. Питание организовано, вода доставляется. В принципе, ничего покупать-то не приходилось. Поэтому я даже не знаю, какие там цены в городе.
Какое обеспечение у вас было?
Когда я уезжал, я собирался очень быстро и очень плохо собрался. Я не взял с собой ни палатки, ни резиновую обувь. Это то, что было указано в первую очередь. На месте выдавались всем перчатки. Каждый раз, отправляясь на работу, ты получаешь перчатки, получаешь марлевую повязку, инструмент, лопаты, грабли, носилки, тележки. Сапоги – это дефицит. Периодически их подвозят и тут же разбирают, потому что сапоги необходимы. Палатки тоже выдают, но их тоже не всегда хватает. Но в основном все едут со своими палатками. Спальники тоже выдают. Умывальники есть. Мыло, зубная паста – это не проблема. Туалетная бумага есть. Ну, в принципе, быт организован.
Как жители Крымска переносят произошедшее? Какие слухи, о чем говорят?
Город полон слухов. Это самое основное впечатление у меня от Крымска. Люди склонны верить абсолютно любой слух, который их устраивает. Слухов масса. Поскольку многие пострадали, дома разрушены, соответственно, нет электричества, нет телевидения, нет радио, нет источника новостей какого-то. Самый основной источник новостей – это слухи. Слухи абсолютно разного рода. Это и слухи о том, что спускали какое-то водохранилище, при этом никто конкретно не может назвать, что за водохранилище и где оно конкретно находится. Это и слухи о том, что количество погибших далеко не 171 человек, а около 6700 человек погибших и 15 тысяч пропавших без вести, которых якобы вывозили на рефрижераторах торговой сети «Магнит», присланных колонной из Новороссийска. Это и слухи о том, что причина наводнения – это желание неких москвичей скупить землю в Крымске. То есть слухов масса, слухи очень странные и без каких-либо конкретных подтверждений. Но люди этому очень сильно верят и с большой долей уверенности это рассказывают остальным.
Иван, скажи, ты когда ехал в Крымск, ты примерно представлял, что ты увидишь, что в итоге совпало с твоими ожиданиями и что оказалось таким неожиданным?
Самое первое впечатление. По телевизору все врут. То есть такое вот возникло впечатление. Наверное, это было связано с тем, что мы, подъезжая к городу, мы услышали о том, что помощь уже, в принципе, особо не нужна, совсем справляется самостоятельно. А когда приехали, выяснилось, что помощь необходима, проблемы, нужно всего как можно больше и людей, и продуктов, и особенно питьевой воды, которая расходуется на жаре очень быстро и которой очень не хватает. Исходя из вот этого получения такой вот информации от федеральных властей о том, что помощь не нужна, и видя, что на самом деле помощь необходима, сразу как-то вкрадываются сомнения и в всю остальную информацию, распространяемую федеральными властями, касаемо и причин наводнения, и количества пострадавших и так далее. Во всем зарождается сомнение.
Какие сомнения подтвердились, какие все-таки опровергнулись?
Основное впечатление, что телевизору врут, изначально вроде как подтвердилось, но по вопросам, которые я для себя тоже хотел выяснить, с какого конкретно водоема спустили воду, чтобы затопить город, по каким причинам, насколько город пострадал, в принципе, ни один из слухов подтверждения какого-то фактического, документального я не обнаружил. То есть все осталось на уровне слухов, и я не очень склонен им верить. Ну вот подтвердились по поводу необходимости оказания помощи. Помощь до сих пор нужна. Когда я уезжал, еще как минимум половина домов была не очищена. Не был вывезен мусор до сих пор. То есть вот из каждого дома выгребают все, что было в этом доме. Никто это никуда не увозит. Все это сохнет на жаре, гниет, воняет. Все это чревато наверняка какими-либо заболеваниями, заражениями. На тот момент, когда я уезжал из Крымска, ничего этого еще не было вывезено с улиц.
Иван, скажи, а как люди живут после произошедшего?
Конечно, по-разному. Кто-то пострадал сильнее, кто-то меньше. Как пример, вот мы когда ехали по пути туда, во встречной фуре, нам водитель сказал, что вот он везет пострадавшую женщину из Крымска в Москву. У нее остался только паспорт, больше ничего. Заходили в такие дома, где у людей также не осталось абсолютно ничего. Ни постельного белья, ни одежды. Только вот халаты, в которых они были в момент наводнения. Ни мебели. Кого-то залило не сильно, разнесло все во дворе, огород, баню, сарай. А дом на высоком фундаменте стоял и особо не пострадал. По-разному. Неприятным оказался тот факт, что очень много пострадавших мужчин просто пьют. То есть уже прошла неделя, а они продолжают пить. И ничего не делать, потому что все потеряно, и что делать дальше, не знают, и просто пьют.
То есть есть ощущение, что люди до безысходности стали пить или просто продолжают пить?
Стали, наверное. Ну, вот, например, в одном из домов с владельцем дома мы пообщались. У него дом был двухэтажный, залило только первый этаж, и на втором этаже они спаслись. К нему уже прибежали соседи, когда увидели, что начинает подниматься вода. Еще была возможность как-то добраться до его дома, там, держась за забора. Они к нему пришли, он говорит, мы успели достать выпивку с первого этажа, с холодильника. И всю ночь мы сидели наверху и пили. Потому что больше не знали, что делать. Вокруг бурлит поток, вода постепенно поднимается. Что с нами будет дальше, неизвестно.